вечером на моей лекции. Меня зовут Андрей Вячеслав Иванович Мелемахаров. Я доктор философских наук и профессионально занимаюсь философией искусства. Сегодня я хочу и буду объясняться в любви. Я буду говорить о том человеке и о том стиле и о том направлении, которое я люблю. Это реальность. Это Виктор Попков, и это суровый стиль, хотя не всю жизнь Виктор Попков работал в этом стиле, считают искусствоведы, но название очень хорошее, суровый стиль. Он подходит не только к манере живописной Попкова, но и к его жизни, на мой взгляд. Итак, я люблю реализм. За что я его люблю? Что это такое реализм, что достойно, на мой взгляд, любви? Это то, что реалист, не только художник, но и реалист как таковой, это тот, кто находится в своем времени. Но если фэнтези это не в своем времени, не в своем пространстве, да? Если историческая живопись это тоже не здесь и не сейчас, а когда-то и где-то, то реалист находится в своем времени даже тогда, когда он пишет исторический сюжет, я не знаю, какую-нибудь футуристическую картину будущего рисует. Реалист — это тот, кто находится в своем времени. И тот, кто принимает это свое время. Принимает его не потому, что оно комфортное или исключительно устраивающее его. Он принимает его, потому что, может быть, среди вас есть реалисты? Скажите, пожалуйста, почему? Почему можно принять? Принять — это значит согласиться. Согласиться жить здесь, в этом времени. Почему это можно сделать? Пожалуйста.
Ну, это прежде всего согласие с собой. И как порождение этого времени, когда ты его принимаешь, ты принимаешь себя. И жизнь становится осмысленной. И уходит для реалиста уходит ложная борьба, если в случае с фэнтези мы боремся за какое-то будущее, мы хотим к нему. В случае с исторической живописи мы боремся за, мы хотим вернуться в прошлое, то здесь эта борьба снимается, и человек способен осознавать себя таким, каким. То есть это принятие себя, скажи.
Принятие себя, а ты есть порождение этого времени. Да. Если ты не принимаешь это время, значит, ты не принимаешь себя. Такова ваша идея. Хорошо ли принимать себя? Ну вот, те, кто считает, что это хорошо, те, кто любит эту стратегию, тот, в общем-то, может полюбить реализм. Принимать себя такой, какой ты есть. В этом отношении реализм противостоит перфекционизму. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое перфекционизм. Ну, не все знают. Да, могу я вас попросить сказать, что такое перфекционизм?
Стремление к идеалу.
Совершенно. Перфект. Да. Не только стремление к совершенству, но и чувство страдания от несовершенства.
Да.
Это как стать несчастным без посторонней помощи. Это стать перфекционистом. Ибо мир несовершенен по определению. Да? Если вы страдаете от несовершенства, то ну, это долго, это надолго. Суть по всему, это навсегда. Это страдание. Само по себе это страдание может быть хорошим, оно может быть источником творчества. Так это и есть. Это энергия вообще. Энергия страдания. Но это не для реалиста. Реалист не перфекционист. Это не значит, что реалист не может быть идеалистом. Или что он не видит идеального. Он видит. Но во всяком случае, реалист, интеллектуал, а Виктор Попков является таким реалистом, он видит идеал. И он видит несоответствие этому. идеала и этого времени. Но, если есть страдания, то не по этому поводу. То есть реалист, это прежде всего тот, кто принимает вот эту идею о том, что идеал не совпадает с сущим. Должное не совпадает с сущим. И не должно совпадать. Вот это нетерпимая мысль для перфекциониста. Да, конечно, не совпадает, но должно-таки, должно совпадать. И не должно. Ибо там для религиозного реалиста Бог так устроил этот мир. Для нерелигиозного реалиста так устроена реальность. Вот такие вот мысли. Есть еще у кого-то идея, почему можно принимать свое время? Другая идея, нежели ту, которую Евгений осветил. Потому что таким образом ты принимаешь себя. А еще идея?
Вот таким образом понимаешь реальность, как такая, какая она есть на самом деле. То есть иллюзий, если ты реалист, ты видишь, как она есть, и понимаешь это. Не расстраивая что-то, не придумывая. И в этом есть.
Как вы относитесь к такой идее, что человек по определению иллюзиогенное существо? То есть не дано человеку увидеть реальность, может быть, слава Богу, как она есть. Вы принимаете эту идею или нет?
Нет.
Вы думаете, что возможен взгляд на этот мир не через очки своего сознания, а непосредственно. Вы так считаете? Или, возможно, какое-то сознание, которое не покрашено ни в какой цвет эти очки, и они ничуть не искажают, и таки вы видите мир не как через мутное стекло, а как через прозрачное стекло. Вы думаете, это возможно?
Я думаю, что возможно снять и черные очки, и розовые очки.
А можно снять все очки?
Я думаю, что можно.
Как вы думаете, вы реалист или нет?
Хорошо.
Ну, как вам реализм, Дмитрий?
Мне нравится.
Вам нравится. А вы реалист или нет? Как вы думаете? В связи вот с тем, что вы сказали.
Я думаю, действительно реально. Это не просто, но реально.
Поднимите руки, пожалуйста, у кого есть опыт видеть мир иллюзий. У кого есть такой опыт? Вау. У вас есть такой некий тот, да? Видите, как он выглядит?
Он черен.
Черен и пуст. Здорово, это Малевич, это Казимир, это наше все. Черный квадрат Малевича. То есть Малевич был прав, да? Он показал реальность, как она есть.
Если, например, другой момент времени, где какие-то энергии, то это другой.
Но знаете, как он называл свой? Это прямо буквально то, что пишет Малевич. Как он называл еще свой черный квадрат? Свободная белая бездна. То есть прямо другое. Да? Но есть общее между черным квадратом и свободной белой бездной. Это нейтральные цвета, так называемые, да, это черно-белый. Итак, насколько я понимаю, те, кто видит, считает, что видит мир без очков, это Казимир и Никита.
Просто еще пару человек.
Еще пару не человек. Они нам говорят, мир-то черно-белый. Ребята, что вы видите? Мир черно-белый. Мир суров. Хорошо. За что я люблю реализм, я повторяю, за то, что можно таки находиться в этом времени и, соответственно, принимать себя, это один аспект, эгоистический, и принимать других. Не пейзаж, не природа, а людей. Вообще люди – это самое сложное, что нужно принять, да? Не случайно котики порвали, наверное, а не люди, да? Реализм – это мощное направление 20 века. Это Тарковский, это Антониони, весь итальянский неореализм, так называемый. Да? Это отец Андрея Тарковского, Арсений Тарковский. Вот для меня как бы манифест реализма написал Арсений Тарковский. Вот послушайте это стихотворение, оно называется «Сократ». Это о реалистическом взгляде на мир. Я не хочу ни власти над людьми, ни почестей, ни войн победоносных. Пусть я застыну, как смола на соснах, но я не царь, я из другой семьи. Дано и вам, мою цикуту пьющим, пригубит немоту и глухоту, мне рубящий раба не по хребту. Я не один, но мы еще в грядущем. Я плоть от вашей плоти, высота всех гор земных и глубина морская, как раковину мир переполняя, шумит по олимпийски пустота. Так что пустота реалиста Тарковского и пустота Казимира Малевича, видимо, где-то соприкасаются. Но перед этим все-таки картина, та, которую мы видим. Мы те, которые видят мир, видимо, с иллюзиями. Если мир без иллюзий, это просто что-то темное. Да? А Попков учился у Кубрика. Кубрик – это представитель художественной элиты Советского времени, Советского Союза времен его расцвета. И идеологического, и психологического. Это послевоенное время, время расцвета именно советского стиля, соцреализма, так называемого. Следующий кадр. Да? И вот вначале Попков пишет вот в этом стиле. Это картина Депо. Она немного вибрирует, но это потому, что это уже далеко в прошлом. Девушка с масленкой идет, очень четко ориентированная. На что ориентирована девушка? Она ориентирована на работу, причем на конкретную работу. Она ориентирована на, как это называется, замасливание, как это назвать? Вот. Подмасливание, смазывание. Она ориентирована на смазывание колес, у нее острая лейка, и, видимо, там есть какие-то отверстия, в которой она входит как нож в масло и таки смазывает эти колеса. Юноша, у него тоже очень четкая ориентация. Он ориентирован четко. На что он ориентирован?
На девушку.
Это современный взгляд. Вы смотрите через иллюзии. Он ориентирован так же, как эта девушка. Он ориентирован на протирку колес. Ну, он проявил слабость. Посмотрите на девушку. Вот настоящий человек. Она на него не смотрит. Она смотрит вперед, в будущее. В это отверстие, куда она должна вставить масленку и смазать колеса. Он проявляет слабость. Но это и есть искусство. И, конечно, есть и вот этот пласт. Пласт вдруг прорыва каких-то других мотивов, других ориентаций. Ориентаций на что это? Ну, на какой-то флирт, наверное. Если они первый раз видят. Если это любовь с первого взгляда, значит, на влюбленность. Но смотрите, как много здесь о том, кто хочет субъект целеполагания. Кто это? Это идеология. Того времени. Она является субъектом целеполагания, то есть тем, кто ставит цели людям. И эти цели очень четкие. Эти цели, во-первых, производственные. И вы видите, что это, если роман, то производственный роман, да? Но это даже не роман, это некая предроманная форма. Попков очень рано улавливает вот тренд. улавливает его не технически, понятно, что он, в общем-то, достаточно хорошо технически исполняет. Да? Живопись грамотная. Но он улавливает то, что и отличает любителя, графомана или там какого-нибудь уличного художника от настоящего художника, то есть тот, который будет музеифицирован, тот, который пройдет через фильтры искусствоведов, там, критиков и так далее. Он ухватывает дух времени. Да, этот дух таков. И это уже показывает его настрой на реализм. Принимает ли он это время? Ну, вообще-то принимает. Но если мы не видим здесь иронии какой-то постмодернистской, ёрничества по этому поводу. Вот даже то, что я делал это специально, контрастно, я, по сути, ну, иронизировал, да, над ориентацией девушки и ориентацией этого юноши, то есть их ориентированием на производственный процесс. Но они-то не иронизируют, и художник не иронизирует. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, это из той же серии. Из той же серии. Здесь нет флирта. Здесь нет романа. И поэтому здесь еще четче мы видим что? Устремленность. Куда они мчат?
Куда работают?
Ну, это, да, скорее всего, видите, она с геодезической линейкой. Да? А что такое геодезия? Какова функция геодезии? Нет, это геология. Геодезия. Какова функция геодезии?
Геодезия – измерение высот. Точка.
Но это средство. А зачем их измерять?
Как? Для строительства.
Для строительства, для...
Строительство – это строительство. Геодезия – это то, что делает карту, а карта – это то, что ориентирует. Ну, в данном случае строители. Но не только, кстати, строители. Не только для строителей геодезисты нужны. Это опять об этом. Об этом времени люди четко ориентированы. Да, именно эта четкость ориентирования позволяет им уклоняться несколько. Ну, например, там, в личную жизнь, так называемую. Смотрите, какой глупый концепт советский. Личная жизнь. Они думали, что это вообще за смысл тогда, а какая еще жизнь бывает у личности? Личная жизнь. Что это? Ну, хорошо, общественная жизнь, это более-менее понятно. Публичная, да? Когда ты публичная, интимная, это понятно, но личная жизнь. Почему логически интимная называется личным? А я думаю, это уже начало борьбы, это уже трещина. То есть, когда говорится, когда уравнивается личная жизнь и интимная, тем самым несколько третируется публичная жизнь. Да? Жизнь личности – это нечто интимное, но это не так. В это время. Настоящая личность – это строитель коммунизма. Ну, теперь уже не коммунизма в это время, а социализма с человеческим лицом. Да? И вот Попков начинает так. И он учился у Кубрика, и вот по этому полотну, которое, видите, «Белая лошадь» и «Электростанция». Это из Волгоградского музея изобразительных искусств. На мой взгляд, это очень интересная и очень хорошая картина. Знаете, это почти график. Это почти график. Да? Видна его графическая выучка. И он добавил цвет. Но как график он, как он грамотно работает с цветом? Ну, понятно, что здесь есть аллюзии, мотив. Да, если кто-то начитан как бы в истории живописи. Но это графика. И это хорошо. Чисто технически. Вот тут, вы видите. Да? Графично и одновременно колористично. Вот как это совместить? Скажем так, если мотив не графичен, то Попков графичен, но это чистые цвета. И одновременно это четкие линии. Это очень хорошо отражает вообще вот этот социалистический реализм, так называемый. Это действительно реализм, А социалистический он вот из-за этой ориентации. Ориентации на что? На производство. Производство отнюдь не только вещей. Прежде всего, в приоритете ведь в Советском Союзе идеологически стояло производство чего? Производство человека. Особого типа. Советского человека. А что же отличает советского человека? Ну, вот в идеале, конечно, мы сейчас говорим об этом перфекционизме советском. Что такое ядро советского человека? Каково, какое главное качество советского человека? Знаете, помните? Какой идеи тогда?
Труд.
Ядром является труд.
Ну, с радостью
человека. Это идея. Идея труда?
Да, идея труда.
Это Маркса идея, да? Но, на мой взгляд, к тому времени она уже была заменена. Это идея труда.
Идея построения гармонического
общества. Так, справедливо.
А не равенство?
Это частный случай. То есть равенство средства, труд средства, а целью является справедливость. Знаете, справедливость — это таинственная достаточно категория. А что такое справедливость? Но справедливость, я как философ могу сказать, есть разные теории справедливости, в данном случае справедливость понятая в античном почти смысле слова. Справедливость — это равновесие, отсюда равновесие, это не единственная теория справедливости. Да? Равновесие, это хорошо перекодируется, вот этот концепт равновесия в визуальной сети. Это уравновешенность композиции. И вот картина Попкова, когда он достаточно молодым человеком становится членом Союза художников, это зеленый цвет. Ее покупает Третьяковка. Это оглушительный успех для художника. Не только при жизни, практически в начале карьеры. Строитель Братск. И вы видите, это все продолжение того же, но... Но что-то здесь уже не так. Что? Видит ли кто-то какую-то эволюцию по отношению к тем предыдущим полотнам в депо и на работу?
Очевидно, что...
Я прошу поднять свои руки, чтобы у нас не пересекало. Пожалуйста.
Очевидно, они уже никуда не стремятся.
Во-первых, это статика. Обратили вы внимание. Там хотя бы девушка идет решительно, даже не смотрит на парня. Он, конечно, тоже достаточно решительно протирает колесо, но чуть-чуть отвлекся на девушку, застыл. Но я думаю, она сейчас пройдет, и он дальше начнет протирать свое колесо. Она вставит свою масленку в отверстие, промотает колеса, поезд наберет ход и помчится в Братск. Но пока он ехал и привез этих строителей Братска, они вот так вот встали, и мы видим, что динамика сменилась статикой. Это формальный момент. Кто видит еще какие-то отличия, пожалуйста?
Ну, характеры.
Какие те характеры, какие эти? Дайте два концепта, чтобы они были антиномичны. Контрастные.
Характеры направлены на достижение результата.
Целенаправленные.
Целенаправленные.
А здесь?
А эти раскрывающие.
Что это такое? Рассеянный.
Ярко выраженный.
Но вы же видите, что это люди рабочие.
Личность выставлена на первый план. То есть что-то не присуждено, никакое действие, соответственно, можно разглядывать их как личность. Особенно мужчину, который явно. Может, подавлен.
Какой мужчина? Сидит, стоит.
Ну, который, видно, что он лидер, то есть он подпер бока.
Это личность? Вы видите его как личность? Или это тип? Смотрите, как правило, противопоставляется личность, то есть индивидуальность, вот какая-то единичность, да, типу. Он тип? Он тип. Все-таки тоже. Как бы личностью здесь еще не очень пахнет. Или столько же пахнет, сколько из тех картинок. Это скорее тип. Девушка... Тип? Вообще-то типы. Это тип. В этом отношении это то же самое. А что еще отлично? Кто видит какое-то отличие?
Это динамика. чтобы в прошлых работах было более контрастный цвет. На данный момент можно увидеть это лишь серые оттенки. Ну, и все же тона в...
Ну, вы видите белую куртку? Ну, не белую, но как бы белую куртку и брюки этого типа на очень контрастном фоне.
Нет.
Там был день, здесь
не ночь.
Хорошо. Это не ночь. Никита, но вы согласны, что не явно не ночь?
Нет, не согласен, потому что нижний фон выделен светом. Ну, то есть это не искусственный свет, соответственно,
не день. Никита, как вы думаете, на ваш взгляд, Елена ошиблась, когда определила это как некую ночь? Ошиблась или нет? Как вы думаете, как, Елена, не торопитесь. Как вы думаете, почему Елена ошиблась?
Потому что сакцентировала внимание на заднем фоне, который просто является помещением без помещения.
Но вы понимаете, когда мы говорим ночь для художника, даже для реалиста, ночь не значит фактическая ночь. Обращаю ваше внимание, реальность не равна факту. Реальность не равна факту. То есть реалист — это не копиист. Это не фотография. Вот фотография не реалистична, на самом деле. Реалист — художник. Реалист изображает то, как оно есть на самом деле. Как там поет метафизическая певица Таня Буланова. По-моему, это ее песенка. «Наше лето-зима». Никита, понимаете эту идею? Ну, я опираюсь на идею Елены, может быть, ее немного модифицирую. Вот эта девушка, будущая певица Буланова, как бы говорит этому типу: «Наш день – это ночь». Можете понять, о чем? Ну, если так.
Какая-то игра слов, это же не является определением...
Окей. Кто может расшифровать эту форму «наше лето зима» или вот в данном случае давайте поработаем «наш день это ночь». Никита, выберите кого-нибудь: Михаил, Евгений, Александр.
Евгений. Если переходить напрямую к этой форме без лишних слов, то день — это время, когда трудятся, как правило. А здесь видно, что они трудятся, но трудятся в темное время суток. Либо в помещении, как было сказано, либо ночью. А если выбрать из того, происходит ли действие в помещении или на открытом пространстве ночью, я считаю, что это происходит на открытом пространстве ночью, поскольку видны блики на воде. Видно, что пространство уходит куда-то вдаль.
Посмотрите, Никита, похоже, что вот те огоньки — это на берегу и на воде. А то есть, что они стоят у реки, и что это ночное небо.
Мне кажется, что это вагон.
Окей. Это не так важно. Я зацеплюсь за то, что сказал Евгений. Там трудятся днем, труд продолжается, но, как где-то пишет Пановец, основатель философии заката, к нам вторгается ночь. Мы все еще трудимся, но к нам вторгается ночь. Давайте, чтобы продолжить. Еще. Вот. Потом назад отмотаем. Что здесь произошло? У кого есть гипотеза? Что изображено? Что произошло? Это после события. Что произошло?
Ссора.
Это ссора мужа и жены. Это портрет Попкова. Ссора. Разлад. Почему для этого Попков, вот я сейчас скажу, почему для этого он выбирает ночь? Можно показать саму ссору, да? Можно показать, последствия этой ссоры, опять же, днем. Ночь. Что такое ночь? Ночь — это то, что позволяет тебе додумать что-либо. И там вот стоят эти люди, можно вернуть обратно к строительным браткам. А стрелочками не возвращается, что ли? Там стрелочка, вперед-назад.
Все. Вперед.
Да, там стрелкой можно управлять. Я вижу так. Они думают. В отличие от тех, они думают. Еще это мышление только начинается. Оно еще не прорезало их типовые лица индивидуальными какими-то морщинами, гримасами и так далее. Они начали думать. И если можно, к ссоре, и эти люди думают. Но знаете, когда, ну, мысли. Там, что там, книга, видимо, да, или кто-то присутствует. И у нее книга, и у него книга. Это символы мышления, на мой взгляд. Потому что они не просто читают. Нельзя после ссоры, видимо, там читать вот комиксы или еще что-то. Они отвернулись и смотрят книги, и это нам взять. Это не символизация, это буквально. Изображаются мыслящие люди. Но вот я профессионально занимаюсь мышлением и могу сказать, что человек далеко не всегда мыслит. И что для того, чтобы мыслить, нужна причина. И причина это этой причиной, как вы думаете, что является причиной мышления? Что запускает мышление?
Что? Проблема.
Конфликт.
Страдание. Неприятность. Нет, проблема, неприятность, это форма страдания. Что-то случилось. И тогда человек начинает мыслить. Когда ничего не случилось, да, что-то случилось нехорошее, плохое, как ссора. И тогда человек начинает, в комфорте человек не мыслит. А ведь это комфортно, быть ориентированным, четко видеть цель, одеть правильную штаны, правильную юбку, правильную блузку, правильную робу, взять правильную геодезическую линейку, например, или масленку, и идти так, что на тебя оборачиваются правильные парни, но это какая-то другая тема. Да, не нужно думать. Почему не нужно думать? Потому что уже все продумано. Уже все есть. Моя идея следующая. Попков переходит с этапа на этап. Вот в этот момент с этими картинами. В частности, уже строители братка. Был этап, который живописал его учитель Кубрик, Дейнека. Это следующий этап. Это этап внутри советской истории. Этот этап люди начали думать. А почему люди начали думать? А еще до перестройки устал. Караул устал. Ну, пока проектор будут пытаться заставить думать, вот. Видимо, ему стало совсем хорошо, мы его не беспокоили, ничего не смотрели, он перестал думать. Так вот, думать люди начали потому, что освободилось место. То есть те цели, которые были сделаны достаточно талантливыми людьми, видимо, в начале 30-х, 40-х годов, они утратили свою власть. А другие не были сделаны цели. Но те цели были достаточно сильными, очень много людей все еще жило инерцией этих целей. Но Попков попадает в ту группу людей, интеллектуалов, которые усомнились в этих целях. Но если вы усомнились в таких серьезных вещах, как общественные цели, есть два пути. Начать осуждать это общество, в котором ты живешь, да? Как же так? Вы неправильно сделаны, у вас неправильные цели. Это путь, в общем-то, традиционный, путь слабого человека. Второй путь. Да, это не так, но... И, наверное, в этом есть чья-то вина, но это в том числе и, как сказал когда-то Лютер, «mea culpa». Я думаю, по контексту можно перевести, видите, пожалуйста, латинского «mea culpa».
Моя
вина. Это и моя вина. И тогда встает вопрос. Ну, тогда нужно что-то делать. Что может делать мыслящий человек и тот, который это может визуализировать? Он может и должен думать. И он может и должен, видимо, считает Попов, изобразить эту ситуацию. Ситуацию, когда люди начинают мыслить. Но изобразить ее так, чтобы твои современники это поняли. А современники это поймут только когда ты перестанешь говорить о больших обществах, о всем человечестве. Таково время это. Время там 60-х годов. Это время, когда люди начинают думать друг о друге, о себе, о конкретных людях. Посмотрите, неореализм итальянский. Да? Как бы такой всплеск интереса был к итальянским режиссерам, потому что они стали изображать мужчину и женщину, не мужчину же, а конкретного мужчину, конкретную женщину. Любовный треугольник или еще что-то в этом роде. То есть они сменили масштаб. И Попков меняет масштаб. Два человека. И он это хорошо делает. Нарратив такой. Нарратив — это рассказ. Он рассказывает рассказ. Знаете, два человека и кошка. Видите кошку? Два человека и кошка. Зачем это кошка? У кого есть идея? Зачем все необходимо в картине? Зачем это кошка? Зачем? Что у нас рисует?
Их.
Как? То есть...
Ну, как он ребенок.
Ага. То есть вот кошка-ребенок. Видите, Никита, а как они повернуты к этому кошке-ребенку? Ну, мягко выражаясь, спиной. Да? Вот. Вот другая идея, зачем?
Ну, кошка черная. Вот черная кошка пробежала между ними.
Ведь она не бежит, она лежит и вылизывает.
Легла между ними тогда.
Она их разделяет или объединяет?
Да.
Потому что идея Никиты, она не то, что их объединяет, она хочет их объединить, но они не объединяются. Вы так же видите? Она
Нет.
хочет их объединить, они не объединяются, или она... Их
разделяет.
Или это и есть изображена причина, по которой они разошлись?
Мне кажется, причина.
Хорошо. У вас есть версия, что это за кошка?
Это что-то между ними стоит.
Вот это что-то, оно скорее объединяет, хочет, вернее, оно объединяет или оно разъединяет?
Оно растворяет.
Что, объединение или разъединение?
Объединение.
Объединение. Тогда у нас победила версия... Кошка-объединитель.
Ну,
да. Ну, если сердце, то объединяет или разъединяет?
Нет,
объединяет. Ну, я тоже думаю, вы дали символическую версию, нереалистическую. Кошка – это причина. Типичная аллегория, да? Кошка – это причина, это символизм. Вот я когда был в Соединенных Штатах Америки и видел много школ достаточно, то вот ну, в том штате, кстати, Нью-Йорк, в котором я был, я заметил какую-то общую манеру оформления школьных коридоров фотографиями. Это были аллегории, знаете, это выглядит так. Человек гребет в лодке фотографии против течения. И слово «упорство». Это символизм. То есть гребущий человек против течения символизирует собой упорство. Это нереалистическая манера. Кошка и есть кошка. И поэтому, считывая реалистическое письмо, мы должны учитывать тот факт, что эта кошка, как правило, делает и так далее. Она приносит уют, то есть объединение в дом, или она носится там, разъединяя всех. Ну, скорее уют, да, тем более она изображена здесь таким образом. И вот, Никита говорит, что это, в общем-то, может быть, сердце. Но это скорее такие аллюзии. Могут быть на сердце. Итак, эта история о том, я вот так ее вижу, и я так это вот эту идею выпалил из того, что вы сказали, это идея о том, как раскололась в этот момент семья, как они отвернулись друг от друга, но все в этом есть. Одна кровать, одна кошка, одно единое, да? Ну, смотрите, но кровать-то одна. По-моему, даже одеяло одно, если смотреться, да? Какое драматическое, это не трагическое противоречие. Здесь все готово для единства. Одна кошка, ведь не изображено так, у нее кошка, у него собака. Да, две книги, но ведь это книги. Скорее всего, общие, да? Здесь все общее, но что-то начинается. Вот эти два цвета, один мертвенно-голубой, да, другой теплый красный цвет. Зажглись уже какие-то фонарики. Они отвернулись друг от друга. И, верни назад, назад еще. Вот, нет. Вот эта картина называется «Двое». Там немного съехала. Она называется «Двое». И она победила на, вернее, она ей дали гранту на парижской выставке. Это был успех. Попков.
Это какие годы картины?
Это конец 60-х, по-моему. Или начало 70-х. Ну, возможно, начало 70-х. Ну откуда? Откуда? Когда джинсы появляются?
Джинсы в 90-х.
Да.
А что? Нет.
Джинсы появились. Это у вас на севере они там так появились. А здесь, в центре, они раньше появились. Но, у меня, думаю, хорошее замечание. Почему джинсы? Вообще, в любом случае, не очень типично для того времени. У меня гипотеза такая. Эта выставка писалась специально для западного времени. Вы как бы сразу обозначили то, что я хотел сказать. И поэтому она победила. И он, это известно, он смотрел фильм итальянский, неореалистический, и он его вдохновил. Не факт, что здесь изображены советские люди. Понимаете?
Вот.
Ну что, загар? Загар только на советских людей ложился, что ли? Нет, солнце ходило только над Советским Союзом. А советские люди все были белые, как вошь, что ли?
Ну да, советские люди должны полокать только загорели.
Да. Не те времена. Да потом вы не видите, тут нас отрезано. Но она вот не загорела. Так вот, это на западном зрителе. Это не совсем его. Или это его вот про ссору. Смотрите, это изображено примерно так же. Но это ведь не про ссору. Вот. Дайте мне следующий. А вот это другой сюжет. Вернее, это вроде тот же сюжет, мужчина и женщина, правда, добавляется ребенок, но эта картина не победила на парижской выставке. Это, я думаю, критики и зрители прошли для нее как мимо банальности. В чем принципиальная разница между той и этой? Той картиной и этой. Какая
разница?
Здесь нет конфликта,
мне кажется.
Да. На то, что есть конфликт. За счет чего это сделано? Конфликт, за счет чего он здесь? За счет каких изобразительных целей? Ну что там пойдет? Разобьем. Во-первых, это иерархи, вверх и вниз. Между ними, посмотрите, все-таки проходит, вот что это? Я бы назвал это бороздой какой-то. Какой-то чертой, хотя это не видно, что это скопано, да? Это вот как бы так цвет лег, да? Потом вот эти очень прямые фигуры и лица, в общем-то, не повернутые, хоть и не отвернутые друг от друга. И здесь. Чувствуете, что здесь есть гармония. Причем гармония там, художественная гармония и там, и здесь есть. Но здесь есть еще какая-то гармония. Видимо, гармония того, что изображено. Ну, понятно, добавляет третий элемент. Но, кстати, все замкнуто. Да? Следующий эскиз. Давайте посмотрим эскиз. Это иероглиф. Попков рисует иероглиф семьи. Видите? Это иероглиф семьи, но это не в трендах того времени назад. В трендах вот это. Нет. Да. В трендах вот это. Мужчина и женщина. Года. Мужчина и женщина. Конфликт. Любовь — это конфликт. Любовь — это страсть. Любовь — это то, что нас разводит и сводит. И запели все эти скрипки, саксофоны и так далее. И вдруг... Но здесь нет такой драматической музыки. Здесь что-то... Что тут, Евгений, вы как музыкальный инструктор, как это озвучить?
Как это озвучить?
Да.
Пойдем от света. Здесь очень замечательный фон, видимо, это покрывало.
Ну, она просто наиграет.
Вы просто наиграете? Здесь должны быть деревянные духовые обязательно.
Это что такое деревянное?
Это гобой, плейта, кларнет. Я бы это отдал деревянным духовым, чтобы это было прозрачно, чтобы это было объемно и легко.
Лель какой-то.
Да, лель.
Лель. Мягкость славянская, лель. Это иероглиф. Иероглиф того времени. Но этого места, то место, которое его место. Вот. Хотя и это есть. Дальше. И это есть. И есть уже дальше. Вот оно. Да? Но пока это как бы эпизод. Эпизод ночи. К нам вторгается ночь. Но есть надежда. Вот она там. За окном. Зайдет солнце и снова вот этот иероглиф из трех. Из она, он и кошка. Ну хотя бы кошка. Кошка. Ребенок, в данном случае мы как бы уходим к самому принципу. Принципу 2 и 3. Вы знаете, что семья — это сколько человек?
2.
Это чета. А семья — это 3. Минимум. Минимальная цифра 3. А это называется чета. Чет не чет. Супружеская чета. А, ну, понятно, что это, конечно, крамольная мысль там и так далее, травматичная, но речь идет об архаических смыслах этого слова.
А как же тогда ребенок, что выбирает семью, получается?
Я не понял вопрос. Ребенок выбирает?
Ну, семья — два человека, которые могут, ну, свободный выбор совместить. А ребенок же не входит в семью.
Вау! Ребенок не входит в семью?
Нет.
Интересно, здесь аргумент такой, что ребенок не входит в семью.
Семья — это те два человека, которые могут выбрать друг друга.
А что за пропаганда? Что за пропаганда сознательности семьи? Семья — это рационально или и иррационально тоже? Говоря простыми русскими словами. Рационально и иррационально или только рационально? Ферштейн?
И то, и другое, но выбор свободный.
Выбор — это рационально или иррационально? Можно сделать иррациональный выбор?
Можно.
А, ой, смотри. Семья, одна из версий, это трое. Минимум. И там иероглиф семьи. А то иероглиф любви мужчины и женщины, ну или двух людей. Тут как бы следующая идея. Семья не равна любви. Это не значит, что это противоречие, да? Семья больше любви. И любви может уже не быть, а семья остается и достаточно крепкая там и так далее. Тут как бы, понимаете, если философскую эту тему социальную заменить. Семья — это еще что-то. Да, это еще обязательство, как вы говорите. Но ребенок не обязан. Но это не только и обязательство. Это еще что-то. Это что? Это мистика. Мистика рождения. Понимаете? Ну, я сейчас говорю об архаическом смысле этого дела. Или уменьшить не можем. Семья Болтов. Называется
партия.
А на компьютере не
делал? Это не...
Вы то же самое второе.
Не, масштаб на компьютере.
Не меняется.
Здесь то же самое. А возьми, выйти на, ну, выйти из показа и посмотреть, что там. Нет, там цель. Почему он так показывает?
Куда его надо?
Ага.
Да,
вы
видите,
что это? Нет. А ну, еще раз, не показывает, то есть сразу, что показывает.
Может, может,
ну, вот, все нормально. Семья Болотов. Тема семьи занимает Пашкова на это время. Поэтому немного его жизни. Жизнь его такова, что он стал потомственным. Я думаю, вы понимаете, что это не семейная гармония. Да? А скорее дисгармония. Он много думал. Знаете, хороший, так бывает, хороший человек, они клеятся. В чем дело? Что же происходит? И вот это письмо, живопись — это письмо. Я предлагаю смотреть на живопись исключительно как на письмо. Это художник пишет письмо. Пишет письмо своим современникам, ну реалист прежде всего своим современникам пишет, и в будущее. Письмо. Мы читаем его уже в будущем. И это какое-то письмо о семье. Что пишет этот человек? Кто что-либо считал? Что здесь написано? Что?
Я вижу, что нет взаимодействия между
Поясните, почему вы думаете, что... Давайте...
Вот этот автоматический жест...
отец, мужчины.
Мужчины, да. Он смотрит газету, и я просто подставляю руку.
Вот что это значит? Вот смотрите, это же ведь не случайно. Вы это назвали автоматический жест. Что означает автоматический жест «Асан Картина»? У кого есть гипотеза, у вас или еще у кого? Что?
Забота.
По инерции. А можно как-то это в одно слово сжать? Как бы вы назвали заботу по инерции?
Привычка.
Привычка. Привычка. У вас вариант?
Безразличие.
Безразличие. Он, скажите, похоже, что он безразличный, кстати.
Ну, мне кажется, если его не интересует, что делать его ребенком, он просто пять газету, и Марк тоже.
Как вас зовут?
Айден.
Айден, ну вот идея Айдена, отца ребенок не интересует. Так, Айден?
Да.
Михаил, понимаете эту идею?
Понимаю.
Согласны или
нет?
Тогда защитите версию, что отца таки ребенок интересует. Ну, если Айден говорит не интересует, потому что автоматический жест, привычка. Понимаете, что такое автоматика, привычка, это значит человеческого нету, а есть вот, ну, как реакция организма.
Пожалуйста.
И поэтому читает газету.
Даже когда он занят чем-то иным. То есть он осознает, что это его обязанность, и он должен сделать себя, даже когда он занят иным.
Следовательно, скорее он безразличен к нему или заинтересован?
Заинтересован.
Заинтересован. Кто видит, кто имеет аргумент за безразличие? Кроме того, что уже было сказано. Это автоматический жест. А автоматика есть скорее безразличие. Что еще делает этот ребенок?
Балует.
А конкретно? В какой форме он балует? Ну, это вы о цели. А вот реально, что он делает? Отталкивает ногой кого? Как-то вы не уверены. Отталкивает ногой мать? Так он отталкивает ногой мать. Как вы думаете, что это означает? Ребенок отталкивает ногой мать. Это он, конечно, играет и так далее.
Ничего.
Ну, сам так.
Реализм, он просто играет.
Реализм – это не фактализм. Понимаете? Это не символизм. Речь идет о том, что же делает таким образом. Не что это символизирует собой, а что он делает. Он играет. Он с кем играет? Скажите, с кем играет? С отцом, с матерью или с обоими? Он взаимодействует с кем?
Да, мне кажется, была попытка взаимодействовать либо с матерью, либо с матерью.
Знаете, была попытка, это не про реализм. Что происходит? У него есть взаимодействие с кем-нибудь и с кем у ребенка? Физическое взаимодействие, взаимодействие? С кем? А с отцом? Что с отцом? Теперь не у отца с ней, а у него с отцом что? Что?
Мне кажется, он тоже взаимодействует с отцом, у них игра. Он падает, скорее всего, он падает в руку к отцу.
А, вы думаете, такая опасная игра?
Да, я вспомнил. А ты часто...
Тогда, Екатерина, вы считаете, он как бы... А ребенок сейчас реально падает, а он вот так вот...
Причем эта игра совершалась неоднократно, и отец уже знает правила этой игры, подставляет, ладно?
Да. Слушайте, если он сейчас упадет, все тут нормально с отцом. Он вообще достаточно бдителен.
В этот миг он бросит газету и обувь.
В этот миг он бросит газету.
Да.
И вы сейчас ребенка за фэнтези топите или это реально?
Есть еще аргументы защиты, ведь ребенка мать держит. То есть ребенок играет с собой, но упадет.
Следовательно, он не упадет.
Он не упадет, конечно.
А что не на что надеяться? Он не упадет, ибо надеется на такого отца. Это ребенка подвергать опасности.
Он не упадет.
Ну, я в данном случае завожу свою версию, можете посмотреть. Это взаимоотношения матери с отцом. Это развод семьи Болотовых перед разводом. И мать, видимо, как-то по советской привычке остается ребенка. Она с ним взаимодействует, и вот это у меня не было идеи, но просто зашла. И если это игра нападения, то она будет держать его. Ибо потянуться ребенок может только к матери, а упасть к отцу. Но этот отец не тот отец, который удержит падение ребенка, ибо он не то что демонстративно, а вот так же, как и там. Престоль, да, он обращен к чему? Книга, газета, что это? Это человек не видит. Когда человек читает, или когда он уходит в свой богатый внутренний мир, тут может быть хорошо, может быть плохо, но это плохо, когда ребенок играет в падение. Он не видит. Он где-то там. А она, посмотрите, она тоже не спит. Вообще этот ребенок родители остались в виде автоматизмов. Она ведь тоже до некоторой степени автоматически его держит. И посмотрите внимательно, как там с руками, что а этот ребенок действительно падает. Мне кажется, не он, не она имеет. Если он сделает, действительно начнет играть в такую опасную игру, не он, не она его не удержит. Там она, конечно, вы знаете, как она его придерживает даже левой рукой, не говоря уж о правую руку, за которую сам ребенок держит. Это все-таки, ну вот я даю такой взгляд, все-таки о драме. О драме развода, при котором ребенок страдает, ибо больше нет целостности, и никто его больше не удерживает от какого-то падения куда-то. Это о будущей неполной семье. Это эскиз. Посмотрите на этот эскиз, там добавилась еще одна фигура. Да, он сказал, на какую работает гипотеза, как ухватился этот мальчик за мать. Это вообще-то похоже на прощание. Да? И во всяком случае, оба мальчика с матерью, они ее удерживают. Ну, отец практически повторенный. Правда, он интереснее. Еще, посмотрите, здесь отец так бедный, а там он, ну, такой более прямой. У него достаточно такие, скажем так, четкие линии. Отец не то, что запутался, он четкий. И все могло бы быть четко, но что-то, вот это тайна какая-то, ну что-то мешает. Как-то они разваливаются. Почему? Нет. У нас нет, мне кажется, информации, почему. Почему это происходит. Но, опять же, о мышлении. Мне кажется, его все время заботит мысль о мышлении. И здесь я вижу следующее. Отец не мыслит. Когда ты читаешь газету, ты не мыслишь по определению. Ты что-то там болтаешь в каких-то проблема, сейчас это хорошо видно, вообще люди зачем-то смотрят, но читают газеты. Не знаю, сколько там, 90-99% фейков. Но люди гонят от себя эту мысль, они думают, что они в какой-то реальности исторической существуют. Они даже не замечают, что новостной повод не живет больше одной недели. Вам куда-то деваются птичий свиной грипп, еще что-то. Или о людей колбасило буквально целую неделю. Потом вообще это никогда не всплывает и так далее. Вот достаточно хоть чуть-чуть продолжить в прошлое и посмотреть, что ж ты там беспокоился. Это вообще какое отношение к твоей жизни имело. Но люди не думают, они читают газеты, они в это время не мыслят. Мать начала мыслить. Начала. Потому что с ней идем. Почему задача? Задача посерьезнее, чем у отца. У отца задача, ну, как справиться с этим заданием. Вообще, я вижу, что он заводит тему, которая сейчас очень модна, даже, я бы сказал, доминирующая. Вот я хожу по театрам в Петербурге, в Москве. В Москве еще там есть какая-то разница. В Петербурге, вот, обратите внимание, все пьесы о слабых мужчинах и сильных женщинах. Ну, вернее, не пьесы, а режиссеры решают практически исключительно так пьесы. Сильные женщины и какие-то малохольные мужчины. Но это жизнь. Это жизненно. Вот он, этот малохольный мужчина. Это не значит, что он не симпатичный, видимо. Хотя я, наверное, так говорю, что скорее с отрицательными коннотациями. Но в этом есть даже какой-то, видимо, шарм для интеллигенции особенно. Как-то он там в сомнении ходит по своему богатому внутреннему миру, там что-то взорвалось, здесь жена его не понимает, там ребенок замучил уже своим криком, там еще что-то, и потом уже думает думу о России, о мире. Ну и чуть-чуть в истории там, а были ли славяне, или а как там римляне. Ну и о будущем, конечно, будут ли бороздить корабли небесный свод. Ну прям как-то матери это явно не припишешь, что ее этим платьем, который надо то ли самой шить, то ли где-то постоять в очередях, купить. Вот такая слабая, сильная женщина. Новый этап творчества Попкова. Но прежде чем к нему переходить, я скажу о его жизни, вернее о том, как она оборвалась. В 1974 году. Газеты на Западе вышли с заголовком. Полковники КГБ убили русского художника. Что произошло? Попков вышел из ресторана со своими друзьями. Он был под шофе. Вызвали такси. Объехал машину. Он пошел к этой машине, посчитав, что это такси. Но это было не такси, а инкассаторская машина. Завязалась какая-то перепалка с инкассатором, или вернее, с водителем, который был из машины. В это время вернулся инкассатор, сел в машину, они поехали, и уже отъехав, он выстрелил в Попков. Друзья вызвали скорую помощь. Его положили на носилки, его повезли с огнестрельным ранением в одну больницу. Врач отказал в приеме. Это огнестрельное ранение. Его повезли в другую больницу. Врач отказал. Он умер от потери крови. Теперь комментарий. Это то время, в котором он жил, которое он принял и принял до конца. Что это за время? Причем во всем мире это время. Я не случайно начал с выхода газет на Западе о том, что два полковника КГБ убили русского художника. Это время инфантилизма. Это детский сад какой-то. Какие два полковника КГБ убили русского? Что за бред вообще? Это что, для детского сада сообщение? А ведь это взрослые люди читали, я думаю, верили. К вам привозят в больницу истекающего кровью человека, да, с огнестрельным ранением. Вы почему его не принимаете? Вы это боязнь детей каких-то. Ты врач, ты главврач. Что, ну конечно, там придут следователи. Ну что, тебя лишат жизни? Ты что вообще делаешь? Ты что, ребенок? Ты боишься как ребенок, иррационально вообще, ты не можешь даже просчитать. Что, ну жизни ты как минимум не лишишься, да, это не 37-й год там. Это неприятности какие-то. А что ж за детство такое? Ты взрослый человек. У тебя неприятности. Но это ведь неприятность другого рода, да? Инкассатор стреляет, видимо, испугавшись, что это грабитель. Конечно, я не знаю, можно ли там снять все очки, чтобы видеть реальность, но в каких же очках толстыми стеклами нужно находиться, чтобы представить себе пьяного человека тем самым грабителем, который за тобой охотится. Такое впечатление, что разыгрывается какой-то детский утренник. Какой-то жестокий детский утренник. Это время инфантилизма. Что значит инфантилизм? Что значит детскость в плохом смысле взрослых людей? Это значит, они остались. Не знаю, что они тут делают вообще. Ты врач, ты вообще знаешь, что ты делаешь? Он не знает. Он знал несколько десятилетий назад, его отец знал, а он уже не знает. Происходит такая драма или трагедия всего европейского человечества после того, как военное поколение сменяется вот этим послевоенным поколением, которое, в общем-то, уже не знает войны, но оно уже утратило все цели, на которых жило предыдущее поколение. А сами не создали. Но они же были, по инерции они работали, позволяли производить вещи, создавать семьи, еще что-то, но они не вложили, они не продумали. Они не создали никакого другого стиля, кроме юрнического стиля, да, кроме иронии, игры, которая уже начала заводиться. И вот, по-моему, у Фуэнтеса в «Игре в классиках» есть этот сюжет, когда мужчина и женщина живут богемной жизнью, ходят там на тусовки, у них есть ребенок. И все хорошо, все прекрасно, но они теряются во времени, им так хорошо, они забывают, покормить ребенка он умирает. Это прекрасно, они живут в вечности. Но от этой вечности дурно пахнет. Это вечность богатых внутренних миров, но ведь есть еще внешние миры, здесь есть беззащитные люди. Дети раненые. Ну вот дети раненые. Да? И это не символично, это реалистично. русский художник умирает от того, что его не может принять, не хочет, я не знаю что, не принимает ни одна больница. И вместо как-то осмысления этой ситуации, либо умолчания, либо какой-то бред. Полковники КГБ убили русского художника. Вообщается какой-то туман, который навис над всем миром в виде выплеснутых каких-то иллюзий, которые все это покрыли. И Попков от этого, видимо, страдает. Он ищет, как из этого выбраться. Он не знает, как из этого выбраться, возвращаясь к его этому мезинскому периоду. Он пьет, он что-то пишет. Но здесь звоночек судьбы. Модно ездить на север, писать всякие церкви, деревни и так далее. Ему говорят, ну вот надо поехать на север, там. Север, так здорово. Думаю, какая пошлость. Вот все теперь церкви. Рисуют, теперь богоискательство. Для него это какая-то неправда, какая-то пошлость. Он уже видит, какие люди это делают. То есть художники там. Ты вообще, как говорится, понимаешь, либо трусы наденьте, либо крестик сними. Да? То есть, ну ты пишешь, ну почему еще там что-то о христианстве рассуждаешь, ты Библию не читал. Ну и так далее. То есть как бы нестыковки идут одни. И он отказывается. Но все-таки что-то толкает его, и он едет. И он пропадает там на севере, ну я так косвенно процитирую, он пишет о том, что он столкнулся там с людьми, это женщины, у которых это хорошие, сильные, красивые, успешные. В прошлом девушки, у которых у всех были женихи и даже мужья, но их больше нет и никогда не будет. Это вдовы, это война съела всех мужчин. И они живут, но они продолжают жить. И они не спились. Вот это, я думаю, его поразило. Они не спились, они не... Да. Они стоят и ждут. И вот его цикл вдовы. Они стоят и ждут. Ну, стоят, вы видите, в буквальном смысле слова стоять. Это значит... Это значит иметь статус. Какой статус? Статус вдовы. Вдова в красном платье – это, конечно, дом какой-то. Ибо красное платье – это платье кого? Знаете, кто одевал красное платье в деревнях? И что такое это красное платье, что оно означает? Свадебное. Дело в том, что вот это белое платье, это партийская мода, она зашла в города и достаточно позже. Вот. Красное, цвет жизни. Свадебное платье, это красное платье. Это стоят невесты, бывшие невесты, навсегда невесты. И они ждут. Ну где видно, что они ждут? Смотрите, видите? Этот концепт ждут. Где? В окно и поют. Знаете, почему люди поют вообще? Вот четыре. Они все. Что это вообще? Какова функция песни в культуре? Песня от путешествия. Это путешествие в другое, не в другой мир. Это фэнтези, в другое время. Песня – это про время. Ну, вот модельный, как бы модельный культурный образ песни Сольвейг, да, ждущий, будущее. Эта песня, он придет. По сути, все песни – это песни он, она, там, это придет. Эй, это придет. Это было, когда поют, это опять связывают времена. Это придет, потому что было это, и я здесь стою и связываю. Эти прошлые времена, эти будущие времена. И они поют, потому что они ждут. Но это же реализм. Они вообще чего или кого ждут? Кого они ждут? Чего они ждут? Какая идея есть? Это реализм, понимаете? Они не романтики. Они не думают, что материализуются их мужья.
Смерти?
Нет. Следующий. Еще. Вот эта картина называется «Одна». Смотрите, как он изображает глаза. Они есть? Но они есть. Вот как это? Их нет, и они есть. Она вообще жива или мертва? Она жива. Но смерть дышит и давно дышит рядом с ней. А что значит ждать смерти? Может быть, это что-то негативное? Ждать смерть — это значит знать, что такое смерть. И они все знают, что такое смерть. Ибо мы вообще-то мы своей смерти не знаем, обращаю ваше внимание. Да никто... У меня есть для вас хорошие новости. Никакой смерти нету. Вашей смерти для вас нету. Этого не будет. И смерть — это всегда смерть другого. Они знают, что будет смерть. Смерть другого уже была, будет их смерть, и это уравняет с этим умершим другим. А что значит ждать? Ну, посмотрите. Да. Все ли здесь реалистично? Вот я как-то задал этот вопрос на одной из мастерской по живописи. Все ли здесь реалистично? Может быть, у кого-то есть критика, или есть здесь какой-то момент нереалистичный? Ну, так не бывает. Вот, да. И было сказано, вот что нереалистично. Блестящий самовар, она одна. А ведь понимаете, что такое самовар, вот так, чтобы блестел? Да? Это же усилие. Серьезные усилия, он же покрывает. Это значит, она его, что ли, чистится? Она одна, она реально одна. Там две деревни, одни женщины, и умирают их подруги. И вот этот блестящий самовар, эти вымытые чашки, это нереалистично. И вот я тогда вспомнил. Я ездил по этнографическим экспедициям в свое время и встречался с этими людьми. Только теми, кому за 80. Потому что наша информация — те, которые за 80. И очень часто мы приходили, это была ситуация одна, давно одна и до конца одна. Одна в буквальном смысле, все, больше уже никто не придет. Вообще никто, кроме там, может быть, там председатель совета иногда и так далее. Но больше подруг уже нет. Никого нет. То есть в этой ситуации вообще-то убирать там постель, заправлять. Знаете, как это заправляют постель или заправляли в деревнях, вот, особенно если вот, по немцу получше я ездил, это гордость колонист. Это идеально натянутое покрывало с этими подушками. И вот это каждый вечер разбирается, каждый вечер, вот, утро вот это выставляется, и никто этого не видит. Ты одна. Это чувствуется, когда мы приходили, это было видно, это было какое-то чудо, и они понимали, что это пришли в последний раз. И мы приходили и слушали. А это вообще нереально для них было. Это был последний подарок судьбы. И знаете, когда они это осознавали, они очень быстро это осознавали. Только откуда-то появлялась наливочка. И, ну, самовара я не помню, но какие-то очень чистые, чистая посуда. И было четкое ощущение, что они ждали. Они ждали. У них не было никакой надежды. Но они ждали. И вот она идет. Может быть, несколько утренно, а может быть, на севере и нет. Понимаете, как бы еще более решительные люди. И вот она чистит этот самовар. Ну, помните прощание с матерой Распутина? Когда всего сейчас запотят электростанции и так далее, и уезжая из избы, хозяйка отмывает ее добела. Что это? Зачем? Она готовит избу к чему? К смерти. И вы видите вот эти вертикали. Действительно, он приехал на север, но он увидел, что это религиозность. И что те, кто ездили на север, писали церкви, это не пошлость, не случайно они писали, и он написал. Видите, что? Видите перекличку этой женщины и этой церкви. А это деревянная церковь. А знаете, что это значит? Она тоже ждет. Чего? Смерть. Ее тоже не будет. Ну, здание это. Понимаете, есть церковь как нечто мистическое, но есть церковь как материальное нечто. То есть церковь в смысле здания, да? Так вот они обе ждут и ждут достойно. Церковь закрыта. И она закрыта. Но если кто-то придет, не будет кто-то. Кто-то, тот, кто должен прийти, не будет ни секундного колебания. И они откроются. Но это так называется мистический жених. Да? Знаете, согласно христианскому учению, мистический жених — это Христос, а церковь — это невеста. То есть, как бы буквально есть перекличка с этой идеей. Они обе ждут, они обе ждут смерти, но смерть — это не нечто провальное, провал какой-то, пропасть. Это переход. Это переход. На месте этой церкви появится другая церковь. На месте нее придет другой человек. Попков, видимо, не религиозен, но он не знает, что там и как дальше. Его интересует это время, не вечность его интересует. Ну или во всяком случае не в этом мединском цикле, в долг. Его интересует это время. И его, конечно, не просто заинтересовали, а он с ними огромную солидарность чувствует. Это люди, которые приняли это время. И он принял это время. Он видит, как много людей не приняло времени. И он их не очень понимал, почему они не принимают время. А теперь он их вообще не понимает. Вот их время — это даже не время Попкова, да? Ну там какая-то рыхлость культуры, физиологическая рыхлость, все как-то некомфортно. У них-то вообще какое время, да, без мужей и так далее, они его приняли, и они живут. Его, моя бабушка, вроде просто, но вот этот ковер, этот ковер. Что это такое вообще? Что это?
Он назовет тебе комнату.
Да комната?
Обзоры к большому любовь.
Ну то есть. Поясни свою мысль.
Ну, я шучу, конечно. Что-то есть правда такая стихия, что ковер назовет тебе комнату. То есть это главная как картина.
Да. Ковер здесь второй персонаж, да? Ну, я не знал этой фразы, но я сейчас ее додумаю. Ковер задает стиль комнаты. Что есть в данном случае комната? Жизнь. Ковер задает стиль жизни. Или я бы перевел: жизнь задала стиль ковра. Это жизнь. За ней, она сидит на фоне своей жизни. А что же за жизнь? Вот что вы можете сказать о жизни моей бабушки?
Фрактальная.
Ну что это значит? Бабушка не знает таких слов. Скажите бабушке, она просит сказать ей по ее жизни, по ее ковру. Она обращается и говорит: Никита, погадай, а вы фрактальный. Казенный фрактальный дом.
Много повторяющихся
событий. Давайте посмотрим. Повторяющихся. То есть повторяется хоть один элемент. Но, да, но а это не повторяется. Это все элементы разные. Знаете, но это даже тот, кто не шил эти ковры.
Тогда много грамм.
Но тут кое-что повторяется. Что повторяется?
Красный цвет.
Цвета и формы. Да. Вообще небольшой набор форм. Но формы — это формы, архетипы. Это жизнь простая в ее основе, но она сложная в ее индивидуальных конфигурациях. Да? Что еще может быть? А вот Елена говорит, эти пазлы сложились. Они сложились?
Да.
Они сложились. Да. Она обрамлена. Эти пазлы. Итак, как бы, если еще писать, твоя жизнь, двоеточие, она была очень разнообразна, при очень четкой, строгой и, видимо, правильной конструкции. Эти пазлы сложились. Что еще? Остался один пазл. И понятно, откуда будет взят материал для этого пазла. Когда ты уйдешь, ты закроешь, так как ты это, ты закроешь последний квадрат. Это счастье. Жизнь, душа сбылась, как пишет поэтесса, умысел мой самый. Душа сбылась, умысел мой самый дар. Это об интеллехии, говоря простым греческим словом. Интеллехия. Поднять руку, кто знает, что значит интеллехия. Да, высшая точка. Раскрытие сил. Вот по Аристотелю жизнь человека вот идет к... Что я сейчас сказал? Не эпоха, интеллехия. А потом по нисходящей. Но ее жизнь идет все время по восходящей. И остался последний кадр, пазл, квадрат, эпизод дела. Так сказать, прокурор ушла, наверное, там какое-то дело. Остался последний эпизод дела. Моя бабушка. И Попков очень много думает и пишет о прошлом, но о своем прошлом, как реалист. Не о прошлом человечества, не о прошлом своего народа. Все тоже очень хорошо, достойно, но это про другое. Это про той или иной степени такой фэнтези. То, что надо будет дофантазировать, потому что далеко, потому что, как говорит французский эзотерик Рене Гимон, стоят барьеры во времени. Но есть время, в котором не стоит для вас Берг. Это время, оно не вот сейчас только, оно туда чуть-чуть, туда чуть-чуть. И вот об этом времени пишет реально Попков. Ну и последняя картина. Как вы видите, на ту же тему она называется «Хороший человек» была бабка Анисия. Пазл сложился. «Хороший человек» была бабка Анисия. И вот в соответствии с гермонистическим принципом я предлагаю обнаружить здесь какое-нибудь темное место. То есть, что-то здесь странное. Вот что здесь для вас странное? И к этому месту можно задать вопрос и дать ответ. Если здесь что-то странное, личное место, да? Ну давайте чуть-чуть мы посмотрим. Хороший человек был обоснованный.
Вот
слишком яркие цвета, я так понимаю, это тело.
Нет, нет, это... Где? Да, да, там мальчик висит вот так на ветке дерева. К сожалению, эта передача не очень хорошая, поэтому с колористикой трудно работать. Давайте работать с сюжетом, с композицией. Сюжет, то есть это некий текст, который написан с композицией. Ну, пожалуйста, поднимите руки, кто нашел какое-то темное место, где это место?
Ну, это ствол дерева.
Ствол дуба. Что в этом темного странного? Задайте вопрос.
Нет никакой фактуры. Почему вместо самого ствола темнота?
Нет, нет, это опять цветопередача такая. Вот, можете. Цветопередача. Кто еще нашел какое-нибудь темное место, вот смысл композиции?
Табуретка.
Зачем табуретка? Вот табуретка. Видите, здесь лужица. Видите, люди на здесь лужица. Зачем здесь табуретка? У кого есть гипотеза? То есть это реалистично. Эта табуретка осталась после того, как на ней стоял гроб. Но я все-таки задаю этот вопрос. Это все понятно, это реалистично. Но зачем художник оставил табуретку из-под гроба? У кого есть гипотеза? Зачем художник оставил эту табуретку?
Она еще пригодится.
Ну, раскройте эту свою невеселую мысль, Михаил. Она еще кому пригодится? Она еще пригодится, говорит художник. Нуар какой-то или вообще да. Готический роман. Детектив. Ребята, она еще пригодится.
А кому, дядя Вита, она пригодится?
Вам, друзья.
Там еще кладбище, кажется, очень маленькое. Какой-то упавший на гробе, вот, но не похоже на кладбище. Так, если вообще где-то на полянке.
Есть некое странное место. А что это за
кладбище? Она две могилки и все.
Где одна? Одна?
Ну, вот не там, на гробе какой-то.
А, вот там. Да. Но в таком случае это же реализм. Что это? Вот тут могилка, вот здесь могилка. Что это? Это окраина.
Да.
Да? Ее хоронят с краю. Но здесь, согласитесь, это уже строит художник. Он мог ее в центре могил поставить. Он хоронит ее с краю. Зачем художнику-реалисту такой сюжет? Бабку Анитю, которая была хорошим человеком, хоронят с краю кладбища.
Это логично, что с временем инфраструктуры кладбища всегда на углу хоронят с
краю. Ну, во-первых, это реалистично. Но ведь, во-первых, не всегда. Все-таки зачем, если это умышленно. Ну, это реалистично, вы как бы говорите. Но если это умышленно, но не символично, а умышленно, то зачем? Какие дополнительные то ли смыслы, то ли ощущения, то ли чувства, в общем-то, запроектированно возникают у зрителя, который проникает в глубину. Почему на крайней кладбище нужно было попробовать хранить бакланист? Какие идеи?
Ну, окраина это как край, граница, то есть граница между природой
и культурой.
И
культурой. Ну, надгробие это культурные явления.
Да. То есть природа все-таки это нечто живое, то, что будет жить и после, а надгробие это между живым и мертвым.
Ну, то есть изображается таким образом смерть как переход. Смерть это переход. Я так понимаю, он придерживается этой традиционной концепции. Смерть это не конец. Mm-hmm. Переход, это граница. Поэтому ее даже нету, это черта, которая пересекается. Ну, в данном случае, вот она выражена реалистически, между природой и культурой. И стоит табуретка, которая говорит, эта черта, все будет переходиться и переходиться и переходиться. Это о реальности. Так устроена жизнь. Хороший человек была бабка Анисия. А как здесь мы видим, что она хороший человек? Кроме названия. Видит?
Много, вы знаете,
Нельзя сказать, что это ажиотажные похороны.
Да. Поесть на память, когда вы
пришли. Ну, например.
Они пришли в плохую погоду уже.
И вот это вот похоже на ангел. То есть как образ ангела, вот эта вот фигура в плаще на переднем плане, так у нас намек.
Вот это.
Да, ожидание.
Ну хорошо, ангелы, вы думаете, приходят только за душами хороших людей?
Все равно близко.
Хорошо, еще. Где здесь на кто-то хороший? Банка. Ну, в общем-то, да. Вот там плачет человек.
Детям плохо
бывает.
Детям вообще не плевать.
Да, ну это реально. Понимаете, это реально. Дети не к этому углу, а к этому, от природы. Вот сороки, видите, сороки резвятся. Дети, если не резвятся, то, ну, как бы в некотором несознании, допустим. Ну, вот подробно.
Дети, наоборот, более осознанные, они не парятся,
не ловят. Ну, или так. Ну, вот, знаете, здесь есть дети, средний возраст, вот эти женщины в плашках, да. Здесь есть подробно.
Ему тоже как-то. Не очень видно чувствует, по-моему.
Вот это девочка.
Да.
Да? Вот, скажите, вот эта девочка, в принципе, это один из фокальных центров, так называемых. То есть она обращает на себя внимание. Вот девочка в капюшоне. Зачем она здесь? Не что она символизирует, это не символизирует. Зачем она здесь такого? Что он говорит? Этой девочке, какие идеи. Ну вот, где говорить? А кому-то это не очень интересно. У нас вернут в другому.
Угу. Возможно, что ее забудут, вот эту бабку.
Ну, то есть это про неинтересность. Она
ну, не про интересность. Ну, про то, что это про интересность. Ну да. Не про то, что про нее забудут. Я бы вот так. Не про... Тут даже нет, мне кажется, интереса, неинтереса.
То есть это про забвение.
Да.
Это про забвение. Еще какие-то. Ну, посмотрите, здесь есть парная, есть фигура.
Да, видите? Да. Коричневым.
Нет, да. Значит, вставки справа.
Да, справа фигура стоит.
Вот. Они полностью повторяют.
Да.
Позу друг друга.
Да. А еще здесь вот внутри.
Вот, да. Ну, а все-таки закрыт. Это полицентр на переднем плане. Это девочка и это старушка. Они стоят одинаково. Они одинаково ориентированы.
Может быть, вот этот парень с первым символизирует начало, а мальчик, который в настоящем отвернут, не обращает внимания на похороны, это жизнь, а вот там девушка красная, она такая нет.
А, это не парень, это бабушка с первым.
Нет, ну, бабушка. Ну, или может наоборот,
ну,
бабушка это нет.
Ну, я думаю, это не случайная композиция, по определению художник строит не случайную композицию, и есть, ну, как бы для тех, кто насмотрел историю живописи, есть как бы такие верные маркеры, что это фланкирующие фигуры, там, будем говорить совсем простым языком, как разговаривают бабушки.
Брешь такая в толпе, вот у которого.
А, вот это.
Да, и ребенок, как бы, вот у него мальчика, брешь вот.
Он из этой бреши. Он родился из этой бреши. Тогда эта брешь делит на какие-то две группы. Да? Посмотрите на одну группу и на вторую группу. Одна более многочисленная, другая менее многочисленная.
Одна ну, более яркая.
Ну, это все-таки передача. Хорошо. Ну, все время, конечно, есть опасность соскользнуть в символизм из реализма. Ну, как привык, это символизирует это. Ну вот я повторяю все время, что реализм ничего не символизирует. Показывает то, как оно есть, то есть то, как видит эту реальность художник. Да, с несколько с протертыми линзами он ее видит. Ну и у меня такой вопрос к вам, который задал Попков, один из его учителей, уважаемый человек. Он говорит, слушай, а где же душа? Ты же реалист. А мне дождя. Знаете, лужа, люди укрыты, причем укрыты, прогнуто вот это вот реалистично, как прогнуто вот это вот. И там хорошо видно, это, кстати, это не после дождя, потому что хмурое небо. Это, где дождь, он говорит? Это отступление от реализма, действительно возможно отступление от реализма. И Попков ответил ему, где он, а это значит, он есть. Да? Ну, такой конфликт, это, чтоб никогда. Где дождь? Где дождь? Да. Это их слезка. Дождь идет внутри них. И они накрылись. Но если внутри не накроешься, он там все продолжает идти. И хорошо видно, что не все, но некоторые люди стоят под этим дождем. Вот этот мальчик не стоит под этим дождем. Да? Но вот эти люди, вот эти, вот эта группа стоит под этим дождем. И это и под этим ключом, и эта девочка-подросток стоит под этим дождем. И там хорошо видно, какое у нее напряженное, отсутствующее, но одновременно включенное в ситуацию лицо. Дождь идет в их душах, говорит Попков. И это, конечно, интересный ход вещей. Потому что где же реальный дождь? Но это уже какой-то новый уровень реализма. Он как бы говорит, он реальный, понимаете, этот дождь реальный. Но это же метафора в их душах. Да нет, не метафора, прям он там идет. То есть таким образом Попков говорит, два эти мира, внутренний и внешний, соединяются в момент скорби. Ну, радость не его тема была. В момент скорби два эти мира соединяются. Человек становится единым именно в момент скорби. И его внешние миры, внутренние соединяются. И это хорошо. И это последнее хорошее дело в бабке Анисии. Может быть, она всю жизнь была хорошим человеком для того, чтобы в момент ухода в их душах пошел дождь и соединил их с этим миром, с которым так много людей разъединяются, предают его, уходят в свой мир, как он сам, который уходил в алкоголизм. А что такое алкоголизм там или наркомания? Совершенно очевидно. Для чего это делается? Для ухода. Это тип, это уход. Уход в иной мир. Причем через какое-то время без возвращения. Но ведь тут остаются кто-то. Тут остаются другие. Бабка Анисия уходит не как алкоголичка, не как наркоманка. Она уходит правильно. Она уходит до конца, продолжая жить в этом мире, как моя бабушка на фоне цветного ковра. Я сказал все. Спасибо. Ну и у нас интерактивная лекция, хотя бы 5 минут, кто хочет, пожалуйста, реплики, вопросы, у кого не закрыт гештальт, закрывайте ее. Пожалуйста.
Вы говорили, что он не интересовался религией, ну, христианством сейчас.
Ну, наверное, он интересовался, но не похож, что он был религиозным человеком.
Когда вы говорили уже на одной из прошлых картин, где была церковь через окно, где это было название?
Одна.
Как?
Одна.
Одна. Вы говорили про то, что он именно смотрел на сейчас, он оценивал все.
Да, здесь теперь это состояние, да. Здесь и сейчас. Такая точка.
Мне это напомнило Экклесиаста из Библии. То есть, ну, все свои посвяты. И то есть, я хочу такую связь последнюю. То есть, если он не интересовался Библией, то мне показалось, что в нем, там, ну, на бессознательном уровне, может быть, у него это в ответ на того, что он...
Да, но я совершенно с вами согласен, я бы так продолжил. Он не интересовался Библией, но Библия интересовалась.
Да.
Но Библия интересовалась, им Библия всем интересуется. И им тоже. Он частный случай интереса Библии. И Библия интересовалась им, и Экклезиаст интересовался им. И это отразилось в его картинах. Но это обычная вещь. Те, кто нами интересуются, проявляются через нас. Да? При этом мы можем не интересоваться. Понимаете, безответная любовь – это тоже любовь. Это логически даже так. Безответная любовь – это тоже любовь. Экклезиаст любил его.
Ну, а потом уже любовь, потому что, ну, когда ты любишь, тебя не любят, ты как раз принимаешь.
Ну, вот, видите, можно это даже эстетизировать.
У меня такой вопрос. Есть ли сопоставление, вот, как тех картинах Попкова, которые мы видели, символов смерти и женских символов? То есть понимает ли он смерть через женское?
Я сразу скажу, нет, потому что никаких символов в картине Попкова нет. Он не понимает. Да.
Хорошо,
поэтому сопоставление символов, я думаю, что их там вообще нет.
Хорошо, понимает ли Попков в тех работах, которые мы видели, смерть через женское начало?
Вот опять сорвались. Ну это как бы, понимаете, это как бы, вот я пытаюсь реконструировать Попкова, когда вот вы его, ну спросите меня, я вижу, спросите меня, я отреагирую сейчас как реально. Спросите меня.
Почему вы сопоставляете образы смерти и женское начало? Видите?
Сейчас с кем разговаривал? Я ничего не сопоставляю. Я пишу, как оно есть. Есть, конечно, может быть, не последние реальности, но то, как я вижу. А это вы уже сопоставляете там внутри, потому что вы через какую-то свою призму смотрите. Вы, возможно, читали Юлиуса Эвола, «Метафизика Пова». Я тоже его читал, но я это не завожу.
Обратите внимание именно на это?
Именно на это. А я написал и эту, и эту, и эту. Потому что я беру, смотрю и пишу.
Почему? Я привлек это?
Меня привлек покойник. Это же смерть, это же женщина. Это же женщина привлек меня, потому что у меня все в порядке. С моей женой сказал, сказал, конечно. Сюжет смерти меня привлек, потому что я вообще-то был на границе смерти. Все только отсюда. Из книжек только когда поссоришься. Когда поссоришься, тогда в книжку. А так лучше из книжек ничего не тянуть. Даже из таких книжек, как и Экклезиаст. Если это книжки настолько мистически серьезные, они сами мной заинтересуются. А ты делай свое дело. Будь жонглером Богоматери. Вот я рассказываю католический сюжет «Жонглер Богоматери». Один из жителей города был жонглер, бедный человек, он зарабатывал, делая жонглирование шарик. Он был неграмотный. Он занимался языческим делом. Это порисовал церковью, ну, вообще не очень знал, там, учения и так далее. Но однажды он пришел в храм и увидел статую Богоматери, и увидел, как люди молятся. И он настолько проникся тем, что там происходило, что он захотел помолиться Богоматери. Но у него не было никакой молитвы. И он сильно позавидовал тем людям, которые умели молиться. Но он не мог уйти. Тогда он расстелил коврик перед Богоматерью и начал жонглировать. Это увидел священник. И он подошел к нему, а это языческое действие. Да? Но жонглер начал жонглировать от того, что он больше ничего не умел. И начал его обличать. И выталкивать из храма. И тогда по этой легенде Богоматерь сошла с пьедестала и утерла пот жонглёр. Ну, кто знает, что все. Это аллюзия на утирание пота сына Богоматерь. Да, и утерла пот жонглёр, сказал Аркадий. Он молится. Как бы такая мораль средневековая.
истории следующее. Кто как может? Молится. Он осознанно молится, но он не знает слов, но он вот жонглирует. И художник, ну, в частности Попков, ну, у меня создается четкое такое впечатление, что это вот этот жонглер Богоматери. Что могу? Вот что могу, что делаю, а что я могу? Ну, я могу вот видеть кое-что и оставить это письмо. То, что я видел. Не особо перерабатывая. Не перекодируя, не превращая это в какой-то многослойный мир. Пусть это сделает художник. Знаете, как пишется натюрморт, как пишется пейзаж, это же все-таки не фотография. Потому что есть композиция, есть цвет. Это письмо. Оно, конечно, имеет что-то между строк, там второе дно. Но вот можно писать такие письма, я вот занимаюсь поколением Z, и ценностями, такие Z-овские письма. Поколение Z это те, кому до 25. И ценностью Z-ов является искренность. Честность это какая-то простота, которая чуть ли не хуже воровства. Вот что думаю, то и говорю, что вижу, то и завожу в разговор. Это часто даже некрасиво. Ну, во-первых, там как бы небогатый внутренний мир, в основном матрец и так далее. Но что-то в этом есть. Что-то в этом есть. И вот я так понимаю реализм. Это реализм такой в этом отношении. Вот так вот. А уж вы там решаете. Но это все-таки не потоки сознания, не автоматическое письмо, так называемое, особенно в середине, в начале прошлого века, 20-го, было модно вот это безумец и гений и безумство. Якобы гениальность и безумство из одного текста, да, скроены. Поэтому автоматическое письмо, потоки сознания, бред какой-то там. И так далее. Возможно, это про другое. Не потоки сознания, а что-то с какими-то фильтрами. Что-то давайте изобразить человека-то человека, кошку-то кошку. А не вот... это не сюрреализм, это не гиперреализм. Это реализм, но не социалистический реализм. А какой? Ну, я вот назвал бы это суровый. Суровый реализм в связи с выбором тем, который... не оперировал
пошел. Но все равно, если вы знаете, на какие-то элементы, они так или иначе воздействуют на то, что там художник, ну, любой другой там поэт делает. И просто исходя из этой схемы, можно уже с такого раза смотреть, без разницы реализм или это или нет. Просто потому что оно люди смотрят.
Ну я как опять я попал. Ну, наверное, да, наверное. Наверное.
Есть вопрос касательно реализма. Просто со школьной программы, по крайней мере, вот мне такую программу, я получал, что реализм это определенная техника письма. А здесь мы видели картины в разных техниках, если я правильно понимаю.
Ну, не слишком разнятся эти техники, но никак.
Я понимаю. Вот к этому и вопрос. По какому принципу мы их объединяем в реализм? Это...
Ну, я вижу следующий вопрос. Вот, может быть, к вам, Елена. Как коррелирует реализм и какие-то границы технических экспериментов? Ну, не любая техника, другая подходит под реализм. Где граница экспериментов техники? Нету? А, ну, может быть, техника. Что вы подразумеваете под техникой? Значит, еще манера, а есть техника.
Техника как способ письма.
Ну что, значит, способ. Вот смотрите, вот видите технику. Это мазки.
Объемные мазки, да.
Да, но они объемные. Объемные мазки, это имеет отношение к технике.
Для рождения вы не будете так писать.
Я понимаю, что я не буду писать по многим причинам возрождения так, но вопрос не в этом. Вопрос в том,
почему... Вы это вы
не имеете. Мы people, да. Вопрос, какие техники подходят для реализма? Если хочу сделать. Любые, абсолютно любые.
говорю, зачем нам слово абсолютно? Я просто уточню. Не абсолютно любые. Ибо абсолютного в этом мире нет. Любые. Просто любые.
С чем вы согласны? С тем, что абсолютного в этом мире нет.
Абсолютно любые. Думать будет гномить за свою схему. Скажите, кто не говорит? Скажите. Что вы думаете? Соберем через сутки. Я считаю, что как-то надо закрывать гештальт. Хотя, может быть, вы и сутки будете закрывать, знаете, только закрыть гештальт. То есть усложился какой-то образ. А я все-таки самонадеян, я думаю, что моя техника письма речевого позволяет создать какой-то гештальт. Говоря простым табульским словом, да, но его нужно закрывать. Иначе он начинает зиять, а закрывать вопросами, рассуждениями, да, психологически. Но это, правда, у кого подвижная психика. Это